Братьев, сестер, посетителей, хочу обратить снова к Священному Писанию. Мы с вами на протяжении этого года внимательно знакомимся с каждой деталью, с каждым штрихом, который описывает страдания Иисуса Христа. Очень подробно об этом говорили. Прошлая тема, которая была посвящена страданиям Христа, это последнее слово Христа, которое Он произнес: «В отчие, в руки Твои предаю Дух Мой, и сказав сие, почил». Сегодня наше внимание будет уделено тому, как люди отреагировали на смерть Христа. И если Бог продлит жизнь, то в декабре месяце мы попробуем с вами очень серьезно углубиться в то, что произошло после смерти Христа, до Его воскресения. Итак, сегодняшняя наша тема – реакция людей на смерть Христа. Мы обращаемся к Евангелию Луки, 23 глава, стихи с 47 по 53. Евангелие Луки, 23 глава. После того, когда Христос уже умер, мы читаем, евангелист пишет следующее. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник, и весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царства Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Итак, друзья, после того, когда Христос умер, важно отметить, что Христос умер, но жизнь продолжалась для других людей. Сегодня наше внимание будет обращено именно тому, как смотрели Христа, как смотрели люди на то, что Христос умер. Смерть Христа является основной составляющей содержания христианства. По сути, христианство не может быть без Голгоф и без страданий. Это главная составляющая христианской веры. Без этого просто христианство не может двигаться. Оно может существовать, но смысла сразу лишается, если только о страданиях Христа и страданиям Христа не уделяется пристальное внимание. Смерть Христа является главной доктриной, доминирующей доктриной христианского вероучения. Умаление Христа, умаление факта и значения смерти Христа в самом христианстве делает христианство псевдохристианством, то есть неправильным. Если только умаляется рассуждение о Христе, о страданиях Христа, о Его смерти, то любая религиозная организация, которая считает себя христианской, она перестает быть христианской. По названию она остается христианской, но содержание своего она лишается. Смерть Христа является главной составляющей всего христианства. Смертью Христа завершились Его страдания. Мы очень подробно, шаг за шагом, смотрели и анализировали то, что происходило на Голгофе. Даже и ранее мы говорили о том, как он был предан, как Петр отрекся, как Иуда его предал, как вели его на Голгофу, как его распинали. И шаг за шагом мы каждую грань старались вместе рассматривать. Смертью Христа завершились его страдания. По-человечески, казалось бы, все уже закончено. Умер Христос, все, ну, уже поздно что-то делать, реанимировать уже не реанимируешь, он уже умер, надо просто констатировать факт смерти. Да, по-человечески все было закончено. Именно после того, когда умирает человек, обычно люди начинают рассуждать о факте смерти, начинают думать о том, почему это произошло. Это естественно, правда ли? Стоит человеку умереть, неважно от того, либо это от болезни, либо от несчастного случая, возможно, какие-то другие еще причины, жизнь человека закончилась. Сразу начинается рассуждение, а почему, как, сразу думать, как там решать похоронные вопросы и так далее. Это, естественно, друзья, реакция. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это, естественно, реакция. Христос умер. Но важно отметить, факт смерти, он не закрыл сознание людей и не дал им возможность просто все моментально забыть и пойти заниматься своими делами. Люди видели то, что происходило, и для нас тоже очень важно, друзья, следующая деталь. Если сегодня происходит какое-то бедствие, преступление какое-то, прежде всего ищут свидетели. Почему? Их показания очень важны. Почему? Они видели. Они видели, как все это происходило. Для нас, людей, для христиан, мы соглашаемся с тем, что страдание Христа является главным. Главным составляющим основу христианства. Поэтому для нас очень важно и ценно свидетельство очевидцев. Как они размышляли, как они реагировали на смерть Христа. Библейская картина распятия Христа не оставила места равнодушию и произвела очень серьезные изменения в сознании людей. И мы с вами прочитали вот эти несколько стихов, говорящих о том, как люди отреагировали на смерть Христа и как они вели себя. Безусловно, это разные группы людей, правда? Их отношение ко Христу было разное. Более всего, безусловно, они по-разному и реагировали. И поэтому наше внимание сегодня будет обращено именно на эти группы людей. И мы посмотрим на то, как отреагировали люди на то, что произошло в конечном итоге на Голгофе. Реакция свидетелей и современников распятия отражает реальность внутреннего мира людей. Сегодня мы не сможем закрыть глаза на Голгофу. Мы можем попытаться забыть, не говорить о смерти Христа. Это наше право. Но от этого смерть Христа не потеряет своей значимости. От этого христианство не станет беднее из-за того, что мы будем мало об этом говорить. Я думаю, это очень важно будет посмотреть на важные штрихи, на то, как реагировали люди. Почему? Писание призывает нас рассуждать о смерти Христа. Писание призывает нас делать это регулярно, не так ли? Безусловно, стоит вопрос, почему христиане раз в месяц это совершают. Совершают хлебопреломление, причастие, вечерю Господню, по-разному ее называют, Евхаристию. Друзья, нет в Священном Писании конкретного указания, как часто нужно совершать хлебопреломление. Нет. Кто-то считает нужным, что, может быть, раз в квартал это надо делать, может, раз в год это надо делать. Кто-то считает, что давайте будем делать каждый месяц. Мы не можем судить, друзья, у нас нет права на это осуждать тех, кто, возможно, реже принимает, совершает хлебопреломление или чаще. Один факт, который для христиан остается законом. Не участвовать в воспоминании страданий Христа нельзя. Это повеление Священного Писания. Это делайте в мое воспоминание. Писание прямо об этом говорит, передает слова Христа. Это вы будете совершать до дня пришествия Иисуса Христа. Поэтому, если христианство совершает еще хлебопреломление, значит, Христос не пришел. Для кого-то он в 1914 году пришел, потом в 18 году, потом в 25, потом в 75, и сейчас продолжается предсказание, когда Христос пришел. Друзья, то, что христиане совершают хлебопреломление, говорит о том, что он еще, так как Библия описывает, не пришел на эту землю. И христиане обязаны выполнять эту заповедь. Важна еще деталь в связи с этим, что почему христиане отмечают раз в месяц, можем увидеть здесь одну параллель с Ветхим Заветом. Когда Господь давал народу израильскому закон и определял, какие праздники надо отмечать, как должны проходить празднования тех или иных событий, указал на один праздник, который совершался раз в месяц. Он фактически с чем-то особенным не был связан, правда? Это не было ни Пасха, ни праздник Кущей, ни праздник принесения первых плодов или последних плодов. Это был праздник Новолуния. То есть раз в месяц люди должны были приходить поклоняться Богу. Определенные жертвы были предназначены по закону Моисееву. Можно полагать, что в связи вот с этой параллелью христианство пришло к такому пониманию в большей своей части, что хлебопреломление или причастие совершается раз в месяц. Начинается месяц, первое воскресенье месяца совершается это служение. Итак, друзья, мы призваны совершать это действие до пришествия Иисуса Христа. Но совершать не ради того, чтобы совершать, а Писание ставит очень важное, серьезное условие. Без этого условия вечерю Господню тоже нельзя принимать. Что это за условие? Размышлять о страданиях Христа. Если кто не размышляет о страданиях Христа, он не может принимать участие в вечере Господней. Поэтому особое внимание мы уделяем в этот день именно рассуждению о смерти Христа. Итак, как люди отреагировали, как люди смотрели на смерть Христа. И то, как они реагировали, сегодня для нас еще раз покажет одну важную истину. Как и сегодня люди могут реагировать вообще на смерть Христа? Что за смертью Христа стоит? Первое, на что мы обратим внимание, смерть Христа после перенесенных страданий указывает на Его праведность. Христос умер. Все, Он уже ничего не может сделать. Забегая немножко наперед, когда Иосиф из Аримафеи пришел к Пилату и попросил его тело, один из евангелистов добавляет и говорит, Пилат удостоверился, он хотел проверить, точно ли умер Христос. И когда ему сообщили, что Христос точно уже умер, вот тогда он решил отдать Христа. Почему? Он уже безопасный. Он уже ничего не может сделать, он мертвый. Это хорошая мысль сегодня для нашего рассуждения. Мертвый Христос никому не нужен. Он Христос, но он мертвый. Почему важно действительно говорить о живом Христе? Почему, когда христианство теряет силу, оно мертвое становится, оно название сохраняется, оно теряет силу, поэтому кому нужно это христианство? Этому христианству всегда рот легко закрыть. Это христианство всегда подстраивается под то, чтобы его, главное, не трогали, чтобы можно было выжить. Мертвый Христос никому не нужен, даже самому христианству не нужен. Поэтому Пилат на всякий случай убедился. Умер Христос, отдавайте его тело. Он уже ничего нам, никакой беды не принесет. Но мы видим следующую деталь, что когда Христос умер, самое первое, вот евангелист Лука обращает внимание на человека, который руководил распятием. Это был сотник. Их было не так много, римских солдат, в то время, когда было распятие. История церкви говорит о том, что вот Пилат делал все возможное для того, чтобы предотвратить это распятие. Мы об этом очень серьезно говорили. Ранее у него было всего около 200, наверное, солдат в Иерусалиме, всего лишь навсего. Это был небольшой гарнизон. Почему эти солдаты находились там? Потому что Иудея была неспокойной провинцией. Неспокойная провинция имела прямое императорское правление. На то время подчинялась непосредственно Риму. И поэтому там были солдаты, их не было так много. И когда Пилат делал все возможное для того, чтобы предотвратить распятие, он реально понимал, что несправедливо его хотят убить Христа. И в этот момент он послал сигнал, послал своих вестников для того, чтобы в Кесарию, с Кесарии пришла, там где-то больше 2000 солдат было, огромный легион. Римской армии, но он не успел. История говорит так, что когда Христа уже распяли, вот тогда раздался гимн Дианы, это была главная богиня римская, и под этот гимн, это маршевая песня была римских солдат, они входили в Иерусалим, но все было поздно. Все было поздно. Да, эта армия вполне возможно могла бы подавить это восстание, но все было поздно. И вот этот человек, который возглавлял вот этот небольшой гарнизон в Иерусалиме, он руководил распятием. Он руководил распятием, и когда он увидел все происшедшее, будьте внимательны, человек очень жесткий. Вы понимаете, что в римской армии, равно как и в любой армии, на руководящую должность выбирают жестких людей, преданных людей. Этот человек легко мог руководить распятием, он легко мог смотреть на то, как распинают разбойников. Можете себе представить то, когда он увидел, он сделал свою часть отлично. Он распял, как это положено было по закону Римской империи. Он это сделал. Сделал все идеально. Бунт предотвратил. Вот не было там какого-то волнения, покушения, препятствия к тому, чтобы кто-то бы помешал распятию. Все, казалось бы, по закону произошло. Христос был распят. Но когда он увидел, все перед ним это было. Он руководил распятием, шел по этой дороге Виа Долороса, о чем молодежь нам спела замечательный христианский псалом, песню. Он руководил этим распятием, он все видел. И когда Христос уже умер, он не смог сдержаться. И он сказал, да, действительно, этот человек был праведник. Другой евангелист говорит, что он произнес, человек этот был Сын Божий. В этом случае нет противоречий. Почему? Потому что если это Сын Божий, то он, безусловно, праведный. Потому что Сын Божий, он праведный должен быть. Итак, смерть Христа после перенесенных страданий указывает на его праведность. Прошедшее со Христом, указывает на его невиновность. Это важная деталь, мы немного раскроем вот эту мысль, которая была озвучена. Христос не должен был умереть. Христос не должен был умереть. И в этих коротких словах сотника ясно было сказано. Он был праведник. Другими словами, за что его убили? Он не должен был умирать. Эти слова имеют достаточно глубокий смысл. Правдивость и честность обязывает человека назвать Иисуса праведным. Это важная мысль, друзья. Правдивость и честность Если человек сегодня правдив и честен, он должен признать факт, что Христос праведник. Сотник об этом прямо сказал. Он-то это видел. Это мы сегодня просто читаем. Иногда хотим думать об этом, иногда не хотим. Нравится или не нравится. Но подчеркнем, что честность и праведность, правдивость человека, она обязывает признать и сегодня факт, что умерший Христос невиновен. Он праведник. Далее. Унижение над праведным Христом возвеличивает Христа. Если он праведник, он же умер неправильно. Он не должен был умереть. И вот это злодейство, которое совершили люди, убили Христа, возвеличивает Христа. Почему? Потому что он не был разбойником. Я думаю, эта мысль для вас понятна. То, что унизили Христа, это действительно превознесло его. Почему? Потому что он не совершил греха. Праведность Христа, сотник признал эту праведность, праведность Христа заставляет преклониться перед ним. Это сделал сотник. Можете себе представить человека, который не должен был поддаваться никаким провокациям. Римский капитан или начальник роты, или командир роты, как мы бы сегодня сказали. Он не должен был поддаваться никаким провокациям. И он прямо говорит, он преклоняется пред ним. Действительно, этот человек был праведник. Итак, праведность Христа заставляет сегодня преклоняться перед ним. Если человек перед Христом не преклоняется, он неправедный. Если человек перед Христом не преклоняется, он неправедный. На одну деталь хочется обратить внимание, Писание об этом говорит. Сегодня пред Христом преклоняются праведные. На сегодня перед Христом преклоняются праведные. Честные и праведные люди преклоняются перед Христом. Придет время, когда все пред Ним преклонятся. Сейчас пока преклоняются праведные. Почитая, преклоняясь пред Ним за то, что Он умер за грехи этих людей. Но придет время, Писание говорит, пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Небесных, земных и преисподних. Все абсолютно люди преклонятся. Это важная деталь. На сегодня пред Христом преклоняются праведные люди, понимая, что Он неправильно умер, понимая, что за мои грехи Он умер. Он не должен был быть там. Но придет время, когда все люди пред Ним преклонятся. Итак, мы первое рассмотрели, смерть Христа после перенесенных страданий указывает на Его праведность. Второе, смерть Христа показывает, насколько обмануты люди. Смерть Христа очень ясно показывает, насколько обмануты люди. Мы сфокусируем наше внимание на конкретный библейский текст, потому что об этом он говорит. Но ранее сказали о том, что то, как реагировали люди на смерть Христа, явно говорит о том, как всегда на смерть Христа реагируют. Это очень важная мысль, когда Христос умер, вот тогда для огромной массы людей стало очевидно, что они обмануты. Мы читаем текст, народ, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Мы чуть позже на эту деталь подробно обратим внимание. Итак, что произошло? Что произошло? Вы реально понимаете, что это не просто люди выпили, они под влиянием наркотиков, поэтому они непонятно, что на себе делают, рвут одежду, там волосы на себе рвут. Это люди достаточно в сознательном возрасте, в сознательном состоянии, в здравом состоянии наблюдали за распятием. И когда они увидели, как Христос умер, вот тогда у них глаза открылись. Не забывайте, пожалуйста, ранее они очень сильно кричали. Кричали «распни его». Кричали потому, что их настроили. Итак, смерть Христа ясно показывает то, насколько обмануты люди. Ранее они требовали казни по наущению первосвященников. Здесь первосвященников нет. Важная деталь. На Голгофе первосвященников нет. Они свое дело сделали. Они настроили толпу. Они добились того, чтобы Пилат подписал приказ. И они прекрасно понимали, что если Пилат подписал приказ о распятии, то Христос будет распят. Почему? Гарантия этому римский закон. Поэтому им на Голгофе уже нечего было делать. Вполне возможно, боялись, что там как раз, когда прозрению людей будут, вот они этого не предполагали, что люди будут возвращаться, бия себя в грудь. Возможно, где-то внутри них какой-то страх был. Когда все-таки что-то там произойдет и увидится их обман, вот тогда эта разъяренная толпа, она кинется на тех, кто их настраивал. Итак, смерть Христа показывает, насколько обмануты люди. Обманутые люди – свидетельство того, как людьми легко можно манипулировать, прикрываясь религией. Ведь во имя религии распинали Христа. Во имя религии распинали Христа. Сегодня социологи обращают внимание на следующую деталь. Интересная мысль. До тех пор, пока будут те, кого можно обманывать, будут те, кто будет обманывать. До тех пор, пока будут люди, кого можно обмануть, будут всегда те, кто будет обманывать. И очень часто это делается, к большому сожалению, под прикрытием религии. Хочу подчеркнуть одну важную истину. То, что люди манипулируют христианскими ценностями и создают неправильные ситуации, ведут войну, какими были крестовые походы в истории церкви, к сожалению, это никак не перечеркивает суть христианства. А того, что создают псевдохристианство, христианство не перестает быть христианством. Библейские ценности не перестают быть библейскими ценностями. Идет действительно очень серьезное давление на христианство за счет этого псевдохристианства, ложного христианства. И, к большому сожалению, и сегодня достаточно часто люди попадают в этот религиозный обман. Манипулируют людьми, управляют людьми, а потом, когда уже все поздно, ну тогда уже поздно, тогда бежи, спасай душу твою, чтобы тебя там не растерзали за то, что ты обманул. Вы помните, сколько и в истории, и Америки было таких случаев, не только в истории Америки, практически, наверное, в каждой огромной стране встречаются моменты, в странах, где есть христианство, когда просто появляется какой-то идеолог, какой-то человек, который выдает себя за кого-то великого, и вокруг себя начинает собирать людей. Я не буду называть эти личности, многих из них вы знаете. И вот получалось так, что создают эту группу людей, превозносят этого лидера, и потом либо они запираются в какой-то крепости, либо они совершают всесожжение такое, коммунальное или общее, комьюнити, вдруг накладывают на себя руки. Это обман, друзья. Это обман. Вновь возвращаюсь к мысли, если есть такое в христианстве, но это не христианство. Это не христианство. То, что происходит, манипуляция сознанием в христианстве, это не означает, что христианство по сути такое. Это важный момент, друзья. Вы посмотрите, прикрываясь религией, первосвященники настроили народ на то, чтобы они убили их руками. Кричать, надо же добиться, чем больше голосов, тем лучше. Добиться смерти Христа. Всякий раз, когда в христианстве появляются такие вот крикливые люди, частенько вспоминаешь именно эту историю. Почему люди кричат? Почему люди в христианском обществе кричат? Чего они добиваются? Они очень похожи в этом случае на тех людей, кого настроили. Это важно подчеркнуть. Важно подчеркнуть. Именно за счет людей, кого можно легко настроить, и очень часто пытаются проталкивать свои вопросы в религиозном обществе определенные люди. Друзья, мы об этом прямо говорим. Библейский текст явно показывает нам на это, насколько люди оказались обманутыми. Личные цели достигаются религиозной манипуляцией. Это то, чем сегодня, к большому сожалению, пытаются делать люди, у которых далеко не библейские цели, далеко не библейские ценности. Их цель одна, определенная. Она далеко не библейская, она ничего общего с библейской не имеет. Если происходит манипуляция сознанием, друзья, манипуляция людьми – это преступление перед Богом. И вот эти манипуляторы, эти иллюзионисты, эти случайные люди, они будут иметь прямой разговор с живым Богом. Бог будет, безусловно, очень строго спрашивать. И вот таких вот, вполне возможно, масса известных людей будут на том переднем фоне, когда Христос придет на эту землю, они будут на переднем фоне. И они будут в грудь себя бить. Мы за тебя там многое делали. Мы твоим именем чудеса творили. Мы это делали. Будьте внимательны, они так будут говорить. Христос очень спокойно всем им скажет: отойдите от меня. Это будет окончательный приговор, который обжалованию не подлежит. Отойдите, я вас вообще никогда не знал. Итак, смерть Христа очень ясно показывает то, насколько люди были обмануты. Разоблачение обмана приводит к покаянию. Людей обманули. Людей настроили. добились своего первосвященники, когда люди увидели, что они обманут, это печальнейшее положение. Когда вами, вас использовали для того, чтобы добиться своих целей. Смотрите, вместе с этим мы говорим о том, что смерть Христа показывает, насколько обманутые люди, но когда люди увидели, что не обманутые, в этом величайшая милость Господня проявляется сегодня к людям. Обманутый человек может изменить свое состояние. Что делают люди? Когда они увидели, что не обмануты, они возвращаются, и мы читаем так, народ возвращался, бия себя в грудь. У нас такого не делают. У нас просто, может, кричат люди от горя, правда? Напиваются, в наркотики впадают. Ну, тогда вполне возможно, такого алкоголя, как у нас сегодня, таких наркотиков не было, можно предполагать. У людей вот эта буря внутри, она вырывалась сток, сокрушение, когда человек сокрушался, они просто били себя в грудь. Поэтому, когда народ возвращался, огромная масса людей, можете себе представить, идут и бьют себя в грудь. Это сокрушение, это покаяние. Друг дорогой, если ты обманут, обманут каким-то неправильным представлением о христианстве, обманут тем, что тебе что-то наговорили, напугали тебя, запомни одно, глаза твои откроются. И пока ты еще имеешь жизнь, у тебя есть возможность покаяться. Глаза откроются, обязательно откроются. Дай Господь, чтобы они открылись до того, когда жизнь твоя прекратится. У тебя всегда будет возможность покаяться. Итак, когда народ был увидел, что их обманули, и они поступили неправильно, они делают правильный шаг. Вполне возможно, глубоко, до конца, может, и не понимают, что произошло, но не увидели свою обманутость. Когда они видели все происходившее, видели, что происходило в природе, как землетрясение было, как тьма была, что говорил Христос, когда они все это видели, они были свидетели. Видя все это, они возвращались и били себя в грудь. Это было глубокое покаяние. Это вторая мысль, на которую обратили внимание. Третья. Смерть Христа подтверждает неизменность божественного решения. Мы ранее говорили о том, немного упомянули, что Пилат не мог подавить этот мятеж, который устроили религиозные лидеры, у него было достаточно мало солдат. Он сделал попытку, обратился к военачальнику, Лисании, насколько помнится, для того, чтобы пришел тот ему на помощь. Ничего не поменялось, ничего не могло отменить Божьего решения. Мы читаем, это, Пилат это делал со своей стороны. Что мы видим здесь, как ведут себя еще одна группа людей, это те, которые знали его. Мы читаем так, что те, все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Близкие люди, очень близкие ко Христу люди, реально понимали, что все, что можно делать, это просто стоять и смотреть. Правда, друзья? Все, что можно делать им, это стоять и смотреть. От того, что они сегодня сделают какую-то попытку что-то шуметь, там доказать, не надо его убивать, он хороший человек, от этого ничего бы не поменялось. Это правильная, друзья, позиция, когда действительно совершается даже Божье решение, Божий суд, друзья, вот стоять и смотреть. Ты ничего не можешь сделать. Почему? Потому что Бог осуществляет свою работу. Бог потряс нашу страну, наш край, через прошедшее бедствие. И об этом народ наш должен очень серьезно думать. Что оставалось делать людям? Что оставалось делать? Стоять и смотреть. Ну, встаньте, вот руки вот так вот, стой, буря. Смотришь, как люди безумно писали на этих щитах, которыми забивали окна там. Стой, не пройдешь там, Сэнди. Ну, это толку от того, что вы написали на щитах. Ну и что? Но проговорил Господь к вам, проговорил, стой и разумей дивные дела Божьи. Так говорит Писание, когда видели люди смерть Христа, близкие люди, их реакция, обратите внимание, их реакция следующая, они стояли и смотрели. Важно отметить то, что понимали, что ничего ты абсолютно не сможешь поменять. Абсолютно ничего не может быть изменено. Почему? Так Господь определил. И почему они еще спокойно на это смотрели? Вполне вероятно, что близкие люди, которые знали Его, они знали, что Христос и говорил им. Мы изучаем с вами Евангелие Матфея и обращали внимание на то, как он говорил им, что придет время, когда я буду предан в руки первосвященников, книжников, меня убьют, распнут, и я умру. Он им прямо об этом говорил. И в этот момент, вполне возможно, они это реально понимали. Это было предсказано, поэтому ничто не может отменить Божьего решения. Итак, смерть Христа подтверждает неизменность божественного решения. Смерть Христа подтверждает неизменность божественного воздаяния за грех. Вот это то, о чем мы и далее будем очень серьезно говорить. Христос умер не просто потому, что Он кому-то дорогу перешел. Вот Он не понравился первосвященникам. Здесь поднимается очень глубокий вопрос. Вопрос предведения Господня, вопрос предопределения Господня, вопрос предузнания Господня. Господь знал, что будут в это определенное время люди недобрые. Знал, что они не будут воспринимать истину. Поэтому то, что Он совершил руками первосвященников, не означает, что Он настроил первосвященников уничтожить Христа. Он реально знал, что вот так воспримут Христа. Это было время, когда Христос должен был умереть. Он не настраивал первосвященников уничтожить их. Их природа была такая. Знал наперед Господь, что такие будут люди. Знал, что они настроят людей. И он этому не препятствовал, если можно сказать так. Он знал, что должен был умереть Христос. И он это, смотрел на это, и тем самым выполнялась его божественная воля. Должен был умереть Христос. Но почему он должен умереть? Причина только одна. Он умер за грех людей. Писание очень прямо говорит, единственная причина, почему Христос умер, единственная. Он взял на себя грех мира для того, чтобы спасти людей. Христос умер абсолютно за весь мир, абсолютно. Без исключения. Веришь во Христа ты или нет, Он умер и за твой грех. Спасение получают не все люди. Спасение получают те, кто совершает покаяние пред Ним. Христос взял на себя грех мира. Он умер за грех людей. В этом подтверждается неизменность Божьего закона. Возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Поэтому Христос и умер. Другого пути не было. Возмездие за грех – смерть. Это неизменная библейская истина. Глубина страданий и смерти Христа – это библейская картина для всех людей. Очень важная мысль, хотел бы, чтобы вы на нее сфокусировали внимание. Очень важно, касается и верующих людей, и неверующих. Показана трагедия греха и воздаяние за грех. Показана трагедия греха и воздаяние за этот грех. Всякий раз, когда ты, человек, совершаешь грех, помни, он будет неминуемо и ощутимо наказан. Доказательство тому – Голгофа. Всякий раз, когда ты заигрываешь с грехом, он маленький или большой, по твоему пониманию, запомни одно, что у Бога такого разделения нет, большие и маленькие грехи. Всякий грех, когда ты его совершаешь, помни, что обязательно будет воздаяние, оно будет ощутимо. И картина, яркой картиной этого воздаяния для тебя является Голгофа. Вот так грех будет наказан. Будьте внимательны, праведный Христос, который ни одного греха не совершил, он умер за грех. Запомни одно, эта картина явно показывает тебе то, что за отдельный грех, который ты сделал, ты умрешь. Ты умрешь, если не будет покаяния. Это важно помнить, и Голгофа очень отчетливо говорит об этом. И гарантия тому, что обязательно Господь воздаст тебе за твой грех, это Божья справедливость. Первосвященники были спокойны в том, что на Голгофу можно и не идти. Там закон уже римский работает. Божий закон – это не римский закон. Если Господь сказал, то ничего не изменит. Ничто не сможет и противостоять Его воле. Если Он сказал, что возмездие за грех – смерть, это да и аминь. Это значит, что независимо от того, верующий ты или неверующий, давно верующий или недавно верующий, если ты совершил грех, и ты не покаялся, запомни одно, что возмездие за грех – смерть. Это Божий закон. А гарантия этому – Божья справедливость, Божье всемогущество. Последняя мысль, на которую обратим внимание, и затем еще помолимся, это смерть Христа побуждает действовать. Мы обращаем внимание с вами на Иосифа из города Аримафеи. Это член религиозного совета или Синедриона, который не разделял принятого решения о Христе. 51 стих на это указывает. Его сегодня можно смело назвать, это оппозиционер, диссидент. Их было несколько человек, Евангелие дает нам право говорить, что было два человека из 70, 70 человек был совет, полный состав Синедриона. Два человека из этого состава прямо можно делать вывод, что они не участвовали, то есть они не соглашались с решением Синедриона в том, чтобы убить Христа. Это Никодим, о котором вы очень хорошо знаете, и Иосиф из Аримафея. Может быть, были кто-то еще. Этого нельзя исключать, но о двоих мы можем прямо говорить, о двух из них. Итак, Иосиф из Аримафеи. Смерть Христа дает праведнику мужество и силу действовать. Писание прямо описывает, какой он был. Был честный, праведный. И именно вот это его состояние, оно помогло ему занять четкую позицию, когда явно видит, что это несправедливое решение, я не буду в этом принимать участие. Мы ранее говорили о том, что когда был подписан приговор Христу о том, что он должен умереть, делали этот приговор, во-первых, собрали, нарушены были абсолютно все принятые нормы. Во-первых, эти вопросы не могли решаться на дому, будьте внимательны, это делалось на дому, в доме первосвященника собрались. Должны были, вся процедура фактически по вынесению приговора, все было абсолютно нарушено. Фактически Синедрион противоречил сам себе. Он нарушил свои установления. Почему надо было срочно предать Христа смерти? Одна из причин, почему не торопились это сделать. Пасху хотели праздновать без этого преступника, как они считали. Это грязное дело уничтожить праведника, для того, чтобы потом религиозную формальность соблюсти. Мы пришли в храм поблагодарить Тебя, Господи, за то, что Ты вывел нас из земли египетской. Представляете, что происходит с людьми? И когда это видел Иосиф, он не согласился с этим. Очень интересная мысль, которую здесь можем видеть. Вот это, когда он видел все происшедшее, он знал, каково было решение Синедриона, он не смог остаться в стороне. Не забывайте, пожалуйста, это религиозное правительство. Это религиозное правительство евреев. Член религиозного правительства, вопросы его имиджа, собственной безопасности ушли на второй план. Почему? Он был праведный. Это важный показатель. Праведность человека – это тот фактор, который ставит, можно сказать, крест или пренебрегает рейтингом, имиджем, своей безопасностью. Я не могу остаться в стороне. Когда совершается неправильное дело, преступление перед Богом, я буду действовать. И Иосиф это делает. Смотрите, он прямо идет к Пилату и просит тело. Те его предали, его собратья вынесли решение о смерти Христа. Этот, смотрите, не боясь, действует. Именно праведность, смерть Христа дает праведнику силу действовать. Не беспокоиться о том, как обо мне будут думать, и не беспокоиться о собственной безопасности. Действия праведника направлены исключительно по отношению ко Христу, а не против неприятелей. Смотрите, Иосиф не стал мстить своим коллегам по Синедриону, но внимание его было направлено на Христа. В Ветхом Завете есть одна история. Был такой Гедеон, вы хорошо помните, один из судей. И когда он срубил священное дерево, то люди стали возмущаться. Как это так? Ты же святыню уничтожил. Ты же Ваала оскорбил. Отец его заступается за сына и говорит, если Ваал есть Бог, то пусть он сам за себя заступается. Я почему этот пример привожу? Попробуйте сегодня поднять руку на кого-то из великих людей в какой-то определенной религии. Вы наблюдаете за историей, что происходит сегодня на земле. Поднять руку или что-то нехорошее сказать на какого-то пророка. Смотри, какая реакция. Мы защищаем пророка. Подождите, не надо его защищать. Если он есть Бог, пусть он заступается. Обратите внимание, это явная картина, что праведность человека не заключается в том, чтобы заступаться. Вы чего Христа убили? Сейчас я вам здесь священную войну объявлю. Нет, праведность это к этому не побуждает. Внимание направлено исключительно на Христа. Важная мысль, не месть, не священная война, а внимание праведника обращено ко Христу. И в этом действительно особая сила для праведных людей. Они понимают, мстить не надо. Зачем? Люди это делают по неведению. Праведник прекрасно понимает, что это глупо. Глупо глупцу отвечать по его глупости в данном случае. Но если он не понимает даже, что он делает, зачем его судить за неведение? Ему объяснить надо, что он не прав. Первое слово, которое Христос произнес на Голгофе, вы помните, какое? «Отче, прости им, потому что они не понимают, что они делают, они не знают, что они делают». Праведник понимает, что глупые вещи по отношению Бога, по отношению Христа делают глупые люди, не понимающие, не ведающие, кто есть Бог, кто есть Христос. Поэтому снизойдите, не надо им мстить, не надо там войну им объявлять до смерти. Обратите свое внимание на того, кто праведник. Праведник обращает внимание на праведника. Важная деталь. Праведник делает то, что может делать. Праведник делает то, что может делать. Екклесиаста 9 глава. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Иосиф сделал то, что он мог сделать. Большего он не мог сделать. Итак, небольшой итог, друзья, мы с вами подводим и помолимся, и у нас с вами заповедь, которую мы будем вместе с вами выполнять. Как люди отреагировали на смерть Христа? У нас не было достаточно много времени, чтобы углубиться в эти детали, в эти моменты, аспекты, которые мы с вами рассматривали, но общая картина, думаю, в целом для вас понятна. Итак, рассуждение о страданиях Христа действительно побуждает к действию. Вот почему нам необходимо рассуждать о страданиях Христа. Рассуждение о страданиях Христа действительно побуждает к действию. Что изменилось во мне по отношению ко греху, когда мы касались этой мысли? Что изменилось во мне? Христос умер за грех и тем самым раз и навсегда сказал: «И ты умрешь за свой грех». Возмездие за грех – смерть. Умрешь, если не будет покаяния. Изменилось ли у тебя, друг дорогой слушатель, отношение ко греху? Будешь ли ты дальше продолжать заигрывать с ним? Или, думай об этом, достаточно серьезно, к чему картина Голгофы привела меня? Люди, которые видели реально то, что происходило, они все реагировали, там не было равнодушных. Пред нами сегодня немножко прошла эта картина, немного. Мы так издали. С высоты 2000 лет смотрим на то, что произошло. Но от этого суть Голгофы, содержание не поменялось. Что во мне произвела Голгофа? Мы немного говорили о том, как люди отреагировали на смерть Христа. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот то, чем мы с вами сегодня и занимались. Наше внимание было обращено на Христа – подумать об этом, помыслить об этом. Почему? Потому что в этом сила для верующего человека. Так определяет Писание, в этом сила для верующего человека. Итак, мы сейчас с вами, друзья, помолимся, и после этого будем совершать ту заповедь, которую верующие обязаны совершать до пришествия Христа. Первая часть выполнена. Мы размышляли о страданиях Христа. Помолимся, и затем будем уже совершать это служение. Аминь.